подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами Ганна Соусь, это «Пік Свободы». Сегодня мы говорим про важные подеи гэтага тыдня. Что стоит за рыхтаваным погаднением о рэдказямельных металах помеж Злучанымі Штатамі Украиной и ці ёсць подобные корыстные выкопни у Беларуси? Якая роля Беларуси на 4-м годе войны России супраць Украины? Як Гордон адреагаваў на то, что ягоныя соседки признали экстремистскими у Беларуси? И ці приедзе у Менск Верховный комиссар ООН по правах человека на запрошение кіраўніка МЗС Рыжанкова? Якую ролю у гэтым могуць адыграць дэмакратычныя сілы Беларусі. Пра гэта мы пагаворым у жывым эфіры з беларускай і украінскімі экспертамі, палітолагам і гісторыкам Розай Турарбекавай і украінскім палітолагам, дырэктарам Інстытуту сусветнай палітыкі Явгенам Магдам. У нашай праграме таксама прагучыць экспертная ацэнка навукоўца-хіміка Сергея Бесараба пра рэдказямельныя металы ва Украіне, Беларусі і свеце. Добрый день, спадар Явген. Добрый день, спадарня Роза.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и давайте пачнем з адной з галоўных навінаў гэтага тыдня. Украіна і Злучаныя Штаты паведамляецца, што дамовіліся пра пагадненне, якое дазволіць Злучаным Штатам атрымаць доступ да украінскіх прыродных рэсурсаў на фоне дыпламатычных намаганняў спыніць трохгадовую паўнамаштабную вайну Расіі супраць Кіева. Цяперашняе пагадненне не ўтрымлівае канкрэтных гарантый бяспекі Злучаных Штатаў для Украіны, а гэта з'яўляецца ключавым патрабаваннем Кіева. У пагадненні таксама не ўдакладняецца, ці будуць ЗША працягваць пастаўкі вайсковай тэхнікі, боепрыпасаў ва Украіну, але там гаворыцца, цытата, што ЗША падтрымліваюць намаганні Украіны атрымаць гарантыі бяспекі і што Вашынгтон будзе захоўваць доўгатэрміновыя фінансавыя абавязанні па развіцці стабільнай эканамічнай квітнеючай Украіны. Канец цытаты. Спадар Яўген, якім чынам вы ацэньваеце гэтае пагадненне, рыхтаванае пагадненне, тое, якім чынам ідуць перамовы па ім, якім чынам яно мяняецца?
Ну, щодо змін, я думаю, вони є позитивними, тому що адміністрація Трампа хотіла просто зразу отримати від України все, що можна, і можна без хліба, як то кажуть. Але цього не сталося. І я думаю, що документ, який підпишуть завтра, очевидно, за присутності Володимира Зеленського і Дональда Трампа, я маю сумніви, що цей документ підпишуть президенти, ну, трохи не те наповнення. Тобто, це документ, який позначає собою нову еру українсько-американських відносин. Оскільки тепер Сполучені Штати стратегічного союзника України стають офіційно посередником. І вони демонструють і декларують прагнення за це посередництво отримувати плату. Плату у вигляді, як говорить Трамп, грошей, які були витрачені на постачання Україні зброї. Ну, я, до речі, не відкрию секрет, якщо скажу, що європейські країни поставили Україні озброєнь і боєприпасів на більшу суму, ніж Сполучені Штати, а ті суми, які звучали з уст Трампа, вони є, ну, м'яко кажучи, невірними, щоб не сказати брехливими. І я вважаю, що Трамп сприймає в нинішній ситуації Україну як слабку ланку, оскільки його інші зовнішньополітичні авантюри не завершились успіхом. І тепер він сподівається, що отримає, ну, щось таке, знаєте, у всякому разі це буде договір, який дозволить говорити про подальші перспективи. Але сказати, що він зразу Сполучені Штати зразу отримають все, що вони хочуть, я думаю, ні, цього не буде, і на нас очікують доволі довгі переговори. Одна з проблем головних – це те, що і Росія запропонувала Трампу брати участь у видобутку рідкісно-земельних металів на окупованих українських територіях, які незаконно були включені до складу Росії в 2022 році. Якщо адміністрація Трампа на це погодиться, то це буде серйозний удар не лише по Україні, але й по всьому світовому порядку, бо найпотужніша держава світу фактично погодиться де-факто з незаконною окупацією найбільшої в світі території після Другої світової війни.
Дякую, спадарня Роза. От спадар Євген говорить про те, що Злучені Штати з хаурусника перетворилися фактично у посередника, і він меркує, що гэты процес перамоваў буде достатково довгий. Я бачу тепер у соціальних сетках некоторые позитивные коментары про вот гэта пагадненне, якое може быть подписанное у п'ятніцу у Америцы. Ну, вось, наприклад, былы російські прем'єр Касьянаў, яго аналізаваў, былы російські предпримальні Константин Баравы назваў гэта пагадненне, вот параўнаў яго з планам Маршала па Україні. Мы пакуль яшчэ не можам детальна аналізаваць тое, што не падпісана, а тым не менш, ці вот дарэчнае параўнанне ў тым кантэксце, якім вот все гэтыя зараз падзеі адбываюцца, як вам падаецца?
Ну, мне кажется, что действительно еще рано говорить относительно содержания этого документа, тем более сравнивать этот документ с такими важными, я бы сказала, веховыми вещами или документами, как план Маршалла, например, для Европы. И здесь как раз-таки у меня сомнения относительно мотивов администрации Дональда Трампа, действительно ли они хотят помочь. То есть, вернее, скажем так, что на первом месте? Помощь или и другие цели? Это первое. Второе, это соглашение является скорее результатом как раз-таки принципиальной позиции Зеленского, нежели чем непосредственно Дональда Трампа. Отсюда как бы целеполагание этого документа. Оно носит такой, я бы сказала, смешанный характер, потому что первоначальный вариант, который был предложен Дональдом Трампом Зеленскому, он был откровенно такого, знаете, империалистически грабительского плана. Потому что, судя по тем процентам, да, которые предлагались, это очень не сильно напоминало то, что в свое время подписывали между собой там, Британская империя или там, первоначально еще Соединенные Штаты, но в основном Британская империя с арабскими партнерами. Еще это происходило до даже 50-х, там 60-х годов 20-го столетия. Ну, было понятно, что там они выступали с позиции силы фактически. И как бы противоположная сторона переговорной, ей ничего другого не оставалось, как соглашаться на такие несправедливые условия, потому что не было там ни технических возможностей, ни финансовых возможностей. Вот, то есть я когда увидела все эти цифры первоначального плана, у меня первое на ум, что пришло, это вот как раз-таки достаточно колониального, империалистического плана документа или договора, которые концессионные, да, которые предлагались Британской империи в свое время, в 20-м еще столетии, там, в середине 20-го столетия. Поэтому это не может быть планом Маршалла. Это, скорее всего, будет нечто такое смешанное. Я не сужу по самому тексту документа, я сужу по тем мотивам сторон, которые сейчас идут на эти переговоры. Мотивы, они очень такие, как это сказать, разнонаправленные.
Ну, что до тексту документа, аналитики Радио Свобода отрымали этот текст, вывушили, и на нашем сайте свобода.орг можно знайти, ну, не текст этого документа, а вельми узваженный анализ того, что им на данный момент находится. Мы в живом эфире, вы можете задавать пытания нашим суразмовцам, политологам Розе Турарбековой и Евгену Магду, а так само вы можете покинуть комментары под этой трансляцией, таким чином ее сможет поглядеть, як мага больше людей, але, калі ласка, памятайте про безпеку. А зараз я пропоную послухаць беларускага эксперта, хіміка Сергея Бесараба, які патлумачыць, што такое рэдказямельныя металы і чаму яны так важныя для прэзідэнта Злучаных Штатаў.
Начнём з таго, што рэдказямельныя элементы это не рэдкія ў прыродзе элементы. Хаця многім можа паказацца іменна так, потому што СМІ представляюць ту сітуацыю іменна сейчас. Іменна так. Редкоземы – это примерно полтора десятка химически сходных элементов, так называемые лантаноиды. И вот эти лантаноиды, они встречаются очень часто на Земле. Более того, если смотреть на абсолютные числа их Кларка, то окажется, что, например, того же цирия на Земле больше, чем меди. Неодима столько же, как цинка. Лантана больше, чем свинца. А, например, вот самария больше, чем молибдена, который когда-то использовался в лампочках Ильича. То есть редкость этих элементов, она заключается в их рассеянности и отсутствие богатых месторождений. То есть в отличие от привычных нам железа или алюминия, которые сконцентрированы в рудах, редкоземы встречаются только в сложных минералах и требуют очень трудоемких процессов переработки. Их трудно отделять друг от друга из-за похожих химических свойств. То есть, подчеркну, вся уникальность редкоземов не в наличии их в земной коре, а в наличии эффективных и экономически целесообразных способов их выделения из этой коры. Например, в огромном СССР предприятие с подобными компетенциями было только одно. Это так называемый Силмет, Силамаевский завод редких металлов, еще в 40-х годах основанный для обогащения урановых руд и позже переориентированный на редкозем. После распада СССР он, кстати, стал приватным и сегодня один из крупнейших производителей редкоземов в Европе. То есть вот эти минералы, они критически важны для нашей технологической цивилизации, потому что, например, неодим, празеодим, дисплазий идут для магнитов в электромоторы дроны. То есть все дроны, как бы, они с использованием этих редкоземов. Жесткие диски компьютерные, в ветрогенераторы. Тот же тербий используется для сплавов авиации, например. Церий и лантан используются как катализатор, как катализаторы, в том числе автомобильные. Эрбий и тербий, например, это волоконная оптика. Европий – это люминофоры дисплеев ваших смартфонов и телевизоров. Церий и лантан – это полировка стекол, создание высокопрочных авиационных стекол. Тот же, например, гадолиний, который, я думаю, многим известен, это незаменимый контраст в МРТ, это тоже редкозем. И вот все это перечисление можно продолжать до бесконечности на самом деле. В 2020 году, еще до начала войны в Украине, геологическая служба США опубликовала интересный документ, в котором она перечислила критически важные для нас безопасности сырьевые ресурсы. И вот в этот список попали почти все лантаноиды. И с пометкой 100% импорта. То есть они на 100% импортируются в США. И по данным той же геологической службы США, крупнейший производитель редкоземов – это Китай. Около 70% мирового производства. А крупнейшие запасы редкоземов – это Китай, Вьетнам, Бразилия. Если не ошибаюсь. Поэтому неудивительно, что Трамп решил брать быка за рога, и этот вопрос его тревожил еще и в первый срок, то есть до публикации этого документа. Я напомню про то, что в 2017 году он уже заключал договор с тогдашним президентом Афганистана, Гани, заключал договор о сотрудничестве в разработке редкоземов. Чем это все закончилось для Афганистана и США, мы, в принципе, знаем. То есть очевидно, что так сказать, редкоземельный гештальт Трампа не был закрыт в его первый срок. И вот сейчас он пытается его закрыть именно Украиной. Сама по себе Украина имеет несколько месторождений редкоземов. Да, действительно. Все они сосредоточены в основном на востоке и на юге Украины. Это крупнейшее, это Азовское месторождение, наверное, в Запорожье, и Приазовье. Ну, есть еще Кировоград в центральной Украине и Волчанское месторождение нефелиновых руд, апатит нефелиновых руд, если я ошибаюсь. То есть оценки запасов очень вариабельные редкоземов украинских, и единого консенсуса по цифрам нет. Но условно считается, что запасы составляют где-то примерно 500 тысяч тонн. Но сам уровень разведки и освоения редкоземов Украины, он исчезающе низок. Для понимания, например, запасы в России оцениваются 12-15 миллионов тонн. А запасы Афганистана, в который в 2017 году пытался проникнуть Трамп, они оцениваются примерно в 2 миллиона тонн, хотя они там сосредоточены в одной провинции, в Гельменде, по-моему. Да. То есть 2 миллиона тонн. И для сравнения, смотрите, Китай – это мировой лидер и по запасам, и по экспорту редкоземов. Он имеет их примерно 50 миллионов тонн. То есть, вот, чтобы вы понимали, какая цена вопроса.
Я так само попросила химика Сергея Бессараба рассказать про ситуацию с редкоземами у Беларуси.
В Беларуси еще в середине прошлого века в рамках все той же ядерной программы и поиска урановых руд тоже нашли несколько месторождений, скажем, месторождений редкоземельных элементов, их можно очень с натяжкой назвать, потому что ну, там их было два. Это, во-первых, диабазовое месторождение в Житковичском районе Гомельской области, где проскакивали следы итрия и тербия. Вот. И так называемый Гомельско-Добружский магматический узел, в котором обнаружены следы тулья. Но во времена СССР эти запасы были признаны ничтожными и не представляющими коммерческой ценности. Хотя вот сейчас в рамках текущей медийной, скажем, политической охоты за редкоземами на безрыбье и рак рыба. Но носиться с белорусской геологией, на мой взгляд, абсолютно не стоит. Хотя бы потому, что содержание иных редкоземов в отходах того же Гомельского химкомбината превышает то, что можно с огромными притом затратами попытаться извлечь из недр Гомельской области. Притом все на виду, бери, перерабатывай. Сырье вполне сравнимое с апатитнефелиновыми рудами Волчанского месторождения Украины. Это вот просто сведения. Ученые Белорусской академии наук, некоторые ученые, как бы на протяжении десятилетий пытались обратить внимание властей на то, что требуется, ну то есть это живое сырье, живое золото, которое лежит на поверхности, которое требует минимального участия геологов для того, чтобы его извлекать. Бери вот это сырье, перерабатывай. Там хорошее содержание многих редкоземов. Вот. Но власти не считали должным инвестировать даже минимальные суммы в исследования, направленные на это. И ну, тут же закрываются два кейса. Во-первых, закрывается кейс добычи редкоземов, выделения. Во-вторых, закрывается кейс экологии. Но это было абсолютно никому не нужно. И, ну, скажем так, десяток человек, наверное, интересовались этой темой в рамках Белорусской академии еще до начала репрессий. Но это было никому не интересно. А вот сейчас, как вопрос был поднят на политическом уровне, все резко забегали и заговорили вот про эти месторождения, которые, ну, выглядят на самом деле смешно по сравнению с теми же запасами, с теми же отвалами Гомельского химзавода. Там апатиты – это отличное сырье. Вот. Но, видимо, нет просто специалистов, которые способны предложить и донести до Лукашенко вот эту идею, про то, что ты можешь продавать свои отходы, а не пытаться раскапывать недра. Кстати, нельзя не отметить один интересный факт. Отработанное ядерное топливо. Ведь оно тоже является отличным источником редкоземов, если научиться их, конечно, выделять. Вот именно это, как я подозреваю, имел когда-то в виду Лукашенко, когда с подачи, наверное, своих советников в сентябре 2022 года заявил, что отработанное ядерное топливо – продукт опасный, но очень ценный. Скорее всего, он имел именно в виду вот эти редкоземы. Напомню, что официально Беларусь по договоренности с Россией должна передавать ей все отработанное ядерное топливо после остывания для выделения важных элементов химических, а потом получать возврат, но уже в виде совершенно бесполезных радиоактивных отходов, которые должна будет хранить столетия. То есть здесь тоже, как говорят, собака порылась именно в редкоземах. Вот если кратко, примерно вот так.
Это был химик Сергей Бесараб, спадарня Роза. Як вы меркуете, ці можа што зрабіцца так, што увага прэзідэнта Трампа да рэдказёмаў падштурхне ўлады Беларусі да выкарыстання адкідаў вот гэтага гомельскага хімкамбіната?
Ну, все может быть, конечно, я не берусь судить за то, что интересует президента Трампа. Хотела бы только предупредить, что все эти пляски вокруг редкоземельных металлов, они должны носить не только экономический, да, характер, но и должны учитывать два важных аспекта. Первый аспект – это, конечно, международные обязательства, потому что, возможно, эксперт-химик не знает, но я как международник должна подчеркнуть, что отработанное топливо с атомных электростанций должно вывозиться. Иначе, в противном случае, если оно остается, то есть речь идет о соблюдении соглашений и договоров в сфере ядерной безопасности, в том числе и договор о нераспространении ядерного оружия, если топливо остается на территории Беларуси и может возникнуть подозрение у МАГАТЭ о том, что это сырье, отработанное топливо, может обогащаться с целью начала разработки уже военной программы, это может стать как бы серьезным поводом уже для серьезных международных санкций. Поэтому здесь надо быть очень как бы осторожным с такого рода размышлениями. Потому что примерно такая же история была как раз именно с Ираном, с Буширской атомной электростанцией, когда россияне построили Буширскую атомную электростанцию и по договоренности не вывозили отработанное топливо, что является грубейшим нарушением норм международного права в сфере ядерной безопасности. И впоследствии как бы это было при, ну, этот кейс был прикреплен к кейсу в целом ядерного досье Ирана, которое привело к масштабным международным санкциям против Ирана и заставило Иран потом идти во многих вопросах на попятную. Это был очень тяжелый процесс на самом деле.
Спадарня вот Роза, мы с вами...
С редкоземельными металлами надо быть осторожными, когда мы говорим, например, о таких вещах, как отработанное топливо на атомных электростанциях.
Мы с вами до початку нашага жывога эфіру гаварылі пра тое, што прэзідэнт Трамп, напэўна, першая яго сустрэча з кіраўніком іншай дзяржавы, это была з прэзідэнтам Казахстана. Маглі вы працягнуць гэтую думку, чаму яна магла адбыцца?
Но это только мое предположение относительно темы их разговора. Теперь, когда мы видим, что президент Трамп является в первую очередь лицом, который заинтересован в редкоземельных металлах, я должна сказать, что Казахстан является одной из тех стран, где, во-первых, есть эти месторождения, они разработаны, часть из них разработана. Известны достаточно серьезные запасы вольфрама и молибдена. Причем там очень серьезные как бы, цифры. Я вот только что посмотрела я имею в виду Казахстанское министерство по геологии, ведомство, да, они дают определенные цифры, там в тысячах тонн, в частности, по вольфраму очень большие цифры, там 2 миллиона 400 тысяч, по молибдену там серьезная цифра 1 миллион 100 тысяч. Но тут вопрос заключается в том, у Казахстана, например, нет технологических возможностей, да, для того, чтобы разрабатывать эти месторождения. И нет хозяйственной потребности в этом серьезной, потому что Казахстан является все-таки все еще сырьевой страной. Но естественно, что у партнеров есть серьезный интерес к этому, но, как вы знаете, у Казахстана очень серьезное отношение с Китаем, а Китай является фактически монополистом на этом рынке. Поэтому здесь как бы очевидно, что для Трампа есть интерес, но мне не совсем очевидно то, что Казахстан будет готов прям так включиться в американские планы по редкоземельным металлам. Хотя мне очень сложно говорить, потому что это все только догадки и гипотезы, больше ничего.
Спадар Ёен, у меня до вас такое больш агульнае пытанне. Якія найбольшыя асцярогі у вас ёсць у сувязі са спробамі Трампа завершыць вайну і якія надзеі вы маеце на ягонае пасярэдніцтва?
Головна проблема полягає в тому, що Трамп ставить Росію та Україну на одну дошку. Те, що він називає фантастичні цифри втрат, то вже, ну, знаєте, як жах фактчекерів, це зрозуміло. Тим більше, що найбільші соціальні мережі відмовились від фактчекінгу після інаугурації Трампа. Але питання в тому, що він ставить агресора і жертву агресії на одну дошку і продає в лапках своїм виборцям, що він припиняє найбільшу війну, дійсно найбільшу війну в сучасному світі. Але за яку ціну припиняє? Тобто він говорить, що Україні треба забути про НАТО, він говорить, що натякає, що Росія зможе зберегти, російські офіціали цю тезу протягують, що території, які включили до складу Росії незаконно в 22-му році, вони залишаться російськими. Тобто Трамп толерує непокаране зло. І в такий спосіб, як я вже сказав, він фактично руйнує існуючий світовий порядок. І в цій ситуації насправді жодна європейська країна спати спокійно не може. І не буде, тому що поведінка Трампа є такою, яка спирається на хижацьку логіку. Знаєте, я вчора буквально дійшов думки, що одна з проблем Трампа полягає в тому, що його поведінка дуже нагадує карикатури радянських карикатуристів-кукриніксів. І от його, ця його поведінка, вона дуже сильно лягає на підсвідомість багатьох європейців, насамперед, в пострадянських державах. І це дуже такий серйозний і вагомий факт.
А як міняється, як мінялося сприйняття президента Дональда Трампа, якого, ну, напевно, підтримували, я маю на увазі, не на виборчих участках, а так морально підтримували багато українці, ну, от після цього першого, більш ніж першого місяця?
Зараз в багатьох соцмережах розшукують трампістів, кудись вони активно зникли чомусь. Це не означає, що прям народ України весь за Байдена. Зрештою, треба розуміти, що це проблема Сполучених Штатів. Бо Дональд Трамп – президент, який став президентом на демократичних виборах. І, ну, до осені 26-го року, як я розумію, йому навряд чи що політично загрожує. Але те, що демократично обраний президент готовий загравати з воєнним злочинцем, яким є Путін, це насправді проблема не тільки Сполучених Штатів, це проблема всіх нас. Бо фактично міжнародне право просто зникло. Воно, знаєте, наче піднялося на верхній поверх Трамп Тауер і потім зістрибнуло вниз на Бруківку. І от тепер всі навколо нього ходять, навколо його трупа, дивляться і думають, як це так таке сталося?
І зараз я хотіла перейти до одної білорусько-української теми. Сьогодні суд Центрального району Мінську признав екстремістськими соціальні сітки українського журналіста, ведучого Дмитрія Гордона. Він брав інтерв'ю у Лукашенка напередодні виборів 2020 року. Пізніше Лукашенка назвав Гордона мерзотником, пропонував посадити його у СІЗА за балбатливість. Дмитро Гордон – журналіст, телеведовця, були депутат Київської городської ради. Він відомий як інтерв'юєр, який випустив більш за 1100 інтерв'ю з відомими людьми у тим ліку з Росії. На його на YouTube-канал підписані більш за 3 мільйони чоловік. Давайте послухаємо, як Гордон прокоментував колегам з настоящего времени признання своїх соцсеток екстремістськими у Білорусі.
Я хочу сказати, що мені від цього ні холодно, ні жарко. По причині того, що я роблю своє діло. Я незалежний журналіст. Меня никто никогда не спонсировал и не спонсирует. У меня нет хозяев. У меня есть только совесть и моя любовь к моей родине. И все, что я делаю в информационном пространстве, продиктовано только любовью к своей земле, к своей стране и желанием, чтобы поскорее фашистские русские орды убрались к чертовой матери с территории Украины. Да, я понимаю, что и русским, которые, ну, я напомню, что Россия признала меня и экстремистом, и террористом, и иноагентом, и открыла против меня уголовное дело по трем статьям, и заочно арестовала, и состоялся суд, они мне присудили 14 лет, и объявили меня в международный розыск, и присылают сюда группы киллеров в Украину, которые должны меня убить. Наша служба безопасности Украины задерживает эти группы одна за другой. И естественно, что официальной России, официальной Беларуси больно, потому что подписчиков у меня в Ютубе и в моих соцсетях больше 11 миллионов. Такого ресурса больше нет нигде на постсоветском пространстве. Конечно, правда, которую я доношу, и гости моих YouTube-каналов и социальных сетей доносят до зрителей, она больно бьет по фашистам, по русским фашистам, по белорусским фашистам. И они стараются каким-то образом сделать так, чтобы мой голос был не слышен. Но у них ничего не получится. Ничего не получается и ничего не выйдет в результате. Я очень люблю белорусов, очень люблю белорусский народ. Землю эту прекрасную. Мне горько от того, что много лет этой страной управляет людоед, друг Путина, человек, который виновен в заказных убийствах, я имею в виду Александра Лукашенко. То, что он сейчас предпринял очередной шаг по отношению ко мне, он же уже говорил официально, есть видео, что Гордона надо привезти в Беларусь и посадить его в СИЗО, и пусть сидит и так далее. Я хочу сказать, что влажные мечты его, ничего не удастся ни у него, ни у Путина. Я в этом уверен. Вот. А то, что они признают меня кем-то экстремистом, это на самом деле еще один орден на грудь. Не могут просить всегда одного — правды. Правды не могут просить, потому что правда глаза колет. Правда заключается в том, я уже сказал, государство Россия — фашистское государство. Они агрессоры, они напали на мою страну. Лукашенко поддержал агрессию против Украины. Мне в интервью в 2020 году, в августе, он говорил, что никогда российские войска не войдут на территорию Украины с территории Беларуси. И для того, чтобы я еще лучше это понял, он повторил: никогда. Все это есть в Ютубе. Он лжец, Лукашенко, потому что 24 февраля 2022 года российские войска зашли в Украину, в том числе и с территории Беларуси. И мы это помним, и мы это никогда не забудем. Я ни в коем случае не обвиняю белорусский народ в этом. Я обвиняю в этом президента Беларуси, самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. Он несет такую же ответственность, как и Путин, за нападение на Украину. Такое не забывается, такое прощать нельзя, и никто ему этого не простит.
Вот такие резкие комментарии от Дмитрия Гордона настоящему времени. И он сгадал, как у интервью Лукашенко в 2020 году говорил, что николи российские войски не войдут на территорию Украины с территории Беларуси. У понеделок была третья годовина полномасштабной войны России супроть Украины. Зеленский перед гэтым на Мюнхенской конференции снова заговорил про то, что Россия мае планы выкарыстаць территорию Беларуси для военной погрозы Заходу и Украине. А вот для аналитику ён імкнецца притягнуть до этой темы увагу Дональда Трампа. А як вы меркуете, насколько верагодны такі сценар на фоне спробаў Трампа домовиться спынить войну? Спадар Євген.
Ну, мені, по-перше, цікаво, коли Дмитро Гордон у 2020 році спілкувався з Лукашенком, я ж так розумію, що він про викрадення політичних опонентів Лукашенка знав, йому нічого не муляло, а зараз він так показав клас своєї принциповості високої. Але зараз про інше. За ці три роки, знаєте, прагнення захопити Київ за три дні вилилось у найбільшу війну в сучасному світі. І війну надзвичайно трагічну, з великими втратами. Дехто говорить, що сукупно втрати склали вже понад мільйон людей. Ми їх зможемо порахувати тільки після завершення війни, це зрозуміло. Я зараз про інше. Я не поділяю на сьогоднішній момент думку Володимира Зеленського про те, що Росія може зайти через територію Білорусі, тому що я розумію, тригером є навчання «Запад-2025», але за нинішнього розвитку космічної розвідки уявити собі, що будуть десятки тисяч російських військових знову перекинуті, так як це було наприкінці 2021-го, на початку 2022 року, під димовою завісою міграційної кризи. Ну, чесно кажучи, я не можу собі уявити, що це буде. Тим більше зараз білорусько-український кордон – це зовсім не те, що три роки тому. І я думаю, що це знають і в Мінську, і в Москві, і, безумовно, в інших столицях. Але те, що Україна продовжує уважно стежити за ситуацією в Білорусі, це нормально. Тому що це на сьогоднішній момент публічний союзник Російської Федерації. І Лукашенко любить цим хизуватися, навіть публічно говорив, що ми з Путіним співагресори. Але уявити собі Лукашенка за столом переговорів Путіна і Трампа я не можу. Так само, як і будь-якого іншого білоруського політика.
Дякую, спадарня Роза. Як ви оцінюєте вірогодність того, що і знов про територію Білорусі може бути нанесений удар на Україну?
Ну, во-первых, я считаю, что сейчас это похоже на ИПСО. Я имею в виду вот эти все вбросы и это раскрутку этой темы относительно того, что с территории Беларуси будет совершено нападение, и речь идет не только об Украине, речь, например, может идти, если речь идет об учениях «Запад-2025», то якобы может готовиться нападение там, на страны НАТО, да, в частности, там, я не знаю, или Латвию, или Польшу, или Вот. И даже вот некоторые, как-то сказать, сообщения относительно того, что там какие-то там составы готовятся или что-то в этом роде, я все это пока расцениваю как вбросы. Почему? Потому что до тех пор, пока мы не увидим, какое количество войск, да, будет российских размещено на территории Беларуси в рамках этих учений, до тех пор мы вообще в принципе не можем об этом говорить. Но пока у нас с вами есть как бы информация Министерства обороны относительно численности российских войск, которые прибудут на эти учения. Я, конечно, не военный эксперт, но судя по этим заявлениям, ну, пока, по крайней мере, ничего такого не предвидится, хотя опасения есть. Почему? Потому что, ну, как бы один раз обжегшись, да, на молоке, уже на воду дуют, и это абсолютно как бы нормальная реакция, особенно в условиях, когда главный, да, и основной фактически партнер в НАТО, я имею в виду Соединенные Штаты, кардинальным образом меняют свою внешнюю и, наверное, уже и оборонную политику, и Европа себя чувствует уязвимой. Вот. Не только Украина себя чувствует уязвимой, здесь, конечно, совершенно другой разговор, очень серьезный, но и Европа тоже чувствует себя уязвимой, поэтому становится более чувствительной к такого рода вбросам и сообщениям. Вот. Я пока выступаю против панических настроений, вот, потому что нет пока свидетельств того, что это может произойти вот в ближайшие месяцы. Да. Далее загадывать крайне сложно. Мы все время ощущаем дефицит информации и все время ощущаем дефицит хороших военных экспертов, я имею в виду белорусских военных экспертов, которые бы знали и понимали ту реальность, которая происходит сейчас внутри Беларуси. Вот. Многие, конечно, мониторят то, что происходит в Беларуси. Мало что удается скрыть, я так понимаю. Но, тем не менее, все-таки дефицит информации есть. Он связан со многими вещами, в том числе с достаточно странной историей с этим договором о гарантиях безопасности, который сам по себе является небезопасным не только для соседей, но и для Беларуси в том числе, с точки зрения сохранения суверенитета.
24 лютого. А, ви хочете додати, скажіть, будь ласка, господар Євген.
Я вважаю, що після ратифікації цього договору про безпеку в межах союзної держави Лукашенку треба дуже напружитись, тому що він після цього перестає бути потрібним. Ну, знаєте, я б сказав, що його позиція цього постійного маневрування і вашими, нашими, тут і там, вона Москву трохи втомила. І поки що не можна сказати точно, що і як буде. А ще, торкаючись військових експертів, бачу повідомлення ваших колег з Белсат про те, що одному з найвідоміших білоруських військових експертів, Андрію Паротнікову, йому присудили 10 років позбавлення волі. І хочу передати йому по можливості слова підтримки, бо маю честь знати його особисто.
Так, і Михайл Лебядок, військовий експерт, так само за кратами у Білорусі, і брак білоруських експертів у тим ліку і праз гета. А 24 лютого, у 3-ю годовину початку повномасштабної війни Росії супроць України, гостем нашого ефіру був політолог-історик Олександр Фрідман, який серед іншого сказав, що Лукашенку у цій війні пошанцевало. Давайте послухаємо.
Александру Лукашенко належит до того невеликого кола людей, яким у этой войне сапраўды пашанцавала. Тым, что война не перакинулася на территорию Беларуси, тое, что с российской допомогой ён стабилизовал свое панаванне у Беларуси, тое, что война и тое, что Беларусь стала часткой российской военной экономики, так само содзейнічала эканамічнаму развіццю Беларусі. Так што ў гэтым сэнсе Лукашэнка змог выжыць з гэтай сітуацыі, з гэтай жахлівай сітуацыі, найлепшая для свайго рэжыма, і адначасова ў яго атрымалася, ну я вось скажу менавіта так, нейтральна, атрымалася не ўцягнуць у Беларусь у гэтую вайну актыўным чынам. Пасіўным, канешне, з самага пачатку вайны. Актыўным – не. Я думаю, што ў бліжэйшым будучым, калі гэтая вайна скончыцца, Лукашэнка будзе прадстаўляць вось гэты момант, вырашальны момант 22-го году, як галоўны момант сваёй палітычнай біяграфіі, што ён у гэты момант канчаткова выратаваў Беларусь.
Спадарня Роза, ці ви згодні?
Я не знаю, как оценить вот этот вот термин «посчастливилось». Да? Ну, я зараз скажу не на белорусское, а по-русски. В целом все это мало похоже на счастье, я бы сказала так. Вот. Но с точки зрения основной своей цели и задачи, это я имею в виду сохранение, да, власти, в этом смысле, да, наверное, он смог выжить максимально все, что можно было выжить из этой ситуации. Но я хотела бы сказать, что он еще и является одним из дизайнеров этой ситуации. И в этом отношении это не совсем счастье. Это, я бы сказала, такая, в общем и целом, с его стороны, я бы сказала так, это не совсем счастье, это, скорее всего, обнажило его перед всем миром, в том числе и перед соседями, таким, какой он есть. В принципе, все знали, что он диктатор, все знали, что он частенько говорит неправду. Вот, но чтобы до такой степени завираться, чтобы до такой степени лгать, предавать, изменять и так далее, вот, он стал абсолютно токсичным, нерукопожатым. И это преодолевается с трудом, или вернее сказать, возможно, это не будет, он не сможет этого преодолеть никогда. Поэтому мне, как человеку, который принимал участие в протестах, и на глазах которого осуществлялось фактически вот то, что там я была в Минске, и над нами летали эти самолеты и везли эти лица, они на своем борту несли эти боеприпасы для «Искандеров», и потом с нашей территории осуществлялось это вторжение. Тот ужас, в котором находились белорусы, я не могу просто-напросто сейчас, наверное, адекватно, объективно оценить, но навряд ли можно это считать удачным и успешным этапом в политической карьере Лукашенко. То, что он выжил из этого максимум для укрепления своей власти, с этим, наверное, можно согласиться. То, что это как бы посчастливилось, я не очень совсем, не совсем согласна с этим термином, я бы сказала так. Счастьем это не назовешь ни для кого, ни для него в том числе.
Спадар Євген, як представника України, ваша оценка?
Я послідовно з 24 лютого 2022 року виступаю проти того, щоб Білорусь безпосередньо брала участь у війні, білоруські війська, бо я вже говорив про те, що такий сценарій, він призведе до того, що наші народи будуть розсварені на десятиліття вперед. І попри все, попри позицію Лукашенка, який, як я вже сказав, є співагресором і несе політичну відповідальність за це, я радий, що громадяни Білорусі, одиниці воюють на боці Росії і сотні захищають Україну в лавах полку Калиновського та інших добровольчих підрозділів Сил оборони України. Але я хочу сказати про інше. Я насправді дуже поважаю і з задоволенням послухав інтерв'ю Олександра Фрідмана, але ми зараз перебуваємо всередині процесу війни, цієї найбільшої, найстрашнішої, що відбувається. Тобто сказати, чи пощастило Лукашенку чи ні, ми зможемо тільки після завершення бойових дій. Хоча станом на сьогодні я можу сказати, що очікувати якоїсь, знаєте, глобального миру якогось дуже складно. Буде в кращому випадку пауза. Бо ніяк не проглядається перспектива покарання агресора і співагресора. Тобто непокаране зло буде намагатися повернутися. І це мають розуміти і українці, і білоруси, і в Європейському Союзі, і в Британії, і в Сполучених Штатах, всюди. Однак зараз нинішній тренд, він такий, що Путіну напад на Україну, якщо не пробачать повністю, ну будуть до цього ставитись поблажливо. У всякому разі Трамп ставиться до цього поблажливо. І це, на мою думку, дуже небезпечний тренд. Це набагато більш небезпечно, ніж счастья чи нещастя Александра Лукашенка.
Спадар Яв'єн, дякую вялікі. Гэта быў украінскі палітолог, дырэктар Інстытуту сусветнай палітыкі. Дзякую за тое, што вы заўсёды знаходзіце час і дзеліцеся сваёй экспертызай на нашым канале «Свабода прэміум». А зараз апошняя частка нашага абмеркавання, нашага падсумавання. Яна прысвечана заяве кіраўніка МЗС Беларусі Максіма Рыжанкова. Ён паведаміў, што запрасіў Беларусь вярхоўнага камісара АН па правах чалавека Фолькера Цюрка. Прапанова была зроблена Рыжанковым падчас сустрэчы з Цюркам, падчас візіту ў Женеву на канферэнцыю АН па разбраенню. Пазней дарадца Святлана Ціхановскай Франак Вячорка напісаў пост, у якім падтрымаў магчымы візіт Фолькера ў Беларусь, але з некалькімі умовамі. Наведаць турмы, калоніі, сустрэцца з тымі, хто ў рэжыме інкамунікада, са сваякамі палітвязняў, вызваліць людзей з гуманітарнага спісу і даць палітвязням доступ да медыцыны і адвакатаў. А спадарыня Роза, я чытала вот вашай сацыяльнай сеткі сёння, у вас там дыскусія на гэтую тэму якраз адбылася. Як вы ацэньваеце верагоднасць такога візіту?
Ну, глядзіце, у меня таксама не вельмі шмат інфармацыі адносна таго, што адбылося там у Женеве, таму што як бы верна замецілі мае чытацелі, да, в том числе, та інфармацыя, которая была подана в Міністерстве иностранных дел Республікі Беларусь, она была преувеличена, і это, скорее всего, была такой пропагандистский ход. Потому что, по всей вероятности, полноценной встречи между Рыжанковым и Цюрком не было. Вот, и это было почти что ситуативно, и передача этого приглашения не гарантирует визита самого верховного, да, комиссара. Вот, и оказывается дело в этом. И я бы, может быть, и даже не стала бы обращать внимание на эту новость, раздутую, конечно, белорусской пропагандой, если бы не реакция Франака Вечерки, который стал уже писать о том, что чего бы хотели демократические силы, в частности, офис Светланы Тихановской, от этого визита, что этот визит ими поддерживается, вот и они бы хотели, чтобы повестка этого визита была такая. Но и исходя из той дискуссии, которая развернулась уже под моей публикацией в Фейсбуке, я поняла, что не стоит слишком оптимистично смотреть на перспективу его визита, потому что вообще стоит вопрос большой стоит, будет этот визит или нет. Мы не знаем, какой будет ответ от Верховного комиссара, положительный или нет. По некоторым сведениям он скептически к этому относится. Но опять-таки, пока информации официального отказа мы не знаем. Вот. Второй момент, связанный как раз именно с теми усилиями, которые предпринимает МИД Республики Беларусь сейчас. С моей точки зрения, визит Рыжанкова в СПЧ, да, на эту конференцию, само по себе это является не только пропагандистским шагом. Мне кажется, что МИД предпринимает какие-то усилия для продления или продолжения диалога в международном сообществе. Для этого надо, видимо, скажем так, смягчить имидж диктаторского, тоталитарного, да, государства, где сейчас происходят массовые репрессии. И я думаю, что вот этот визит, он имеет определенную миссию. Вот, ну, публично мы увидели вот эту часть миссии, да, вручение приглашения Верховному комиссару. Может быть, есть еще и неофициальная часть этого визита и неофициальная часть этой миссии, что я тоже не исключаю. В общем и целом, с моей точки зрения, это интересное событие, за которым стоит наблюдать. Вот, более того, есть и дискуссия внутри демократических сил относительно перспектив этого визита и относительно, как это сказать, результатов визита Рыжанкова уже в Женеву. Поэтому будем наблюдать. Но вот пока сейчас у меня такое, вот я бы сказала, неопределившееся мнение и не совсем определенное впечатление. Но мы, я думаю, буквально скоро будем наблюдать, куда как бы качнутся, да, весы. Будет этот визит или не будет этот визит? Будут ли какие-то позитивные изменения? Мы в ожидании, конечно, находимся реализации тех договоренностей или предварительных договоренностей между США и Беларусью относительно освобождения политзаключенных. Это все к вопросу о нашем главном, да, интересе, приоритете.
Ну, до речи, я хотела так само, вот, хотела трошки некоторых людей, которые у этой дискуссии удельничали, процитовать. А Валер Ковалевский, керовник агентства трансатлантичного супрацовництва, писал про то, что такие запрошения уже робились и не один раз, але ну, не была сприяльная атмосфера для таких визитов. И на его думку, ну, максимум, она и теперь не сприяльная. Франек Вечорка сгадывал вельми важный так само факт, ну, в комментариях до вашей дискуссии, что Светлана Тихановская напередодні сустракалась с Верховным комиссаром ООН и вельми подробязно информовала ее про ситуацию с политвязнями в Беларуси. Коли такий визит все ж отбудется, какая может быть тут роль демократичных сил?
Ну, кроме того, что, я так понимаю, Светлана Тихановская находится на связи с Верховным комиссаром, и то, про что написал Франек Вечорка, я думаю, то она и ему говорит, и пишет. И если хотя бы часть того, что рекомендуется, или часть этой просьбы, с которой обращается Светлана Тихановская к Верховному комиссару, если хотя бы часть этого будет реализована, это будет великий, как бы большая победа и большой шаг вперед для всех нас, в первую очередь, конечно, для политзаключенных, потому что, ну, как вы знаете, это самое важное сейчас, это первое, да, смягчение режима в отношении политзаключенных, там, прекращение режима инкоммуникада, смягчение в целом режима в отношении политзаключенных, прекращение, по крайней мере, да, давления на них внутри тюрем и зон. Это первое. Второе – это, конечно, гуманитарный список для освобождения политзаключенных. Ну и, конечно, было бы очень хорошо, если бы началось освобождение знаковых политзаключенных. Вот, возможно, не политических изначально, возможно, это могли бы быть фигуры, ну, я не знаю, правозащитников, например. Вот, но это был бы большим шагом вперед, и это то, что называется гуманитарный трек переговоров, который, конечно, необходимо развивать. Но до недавнего времени у нас не очень были большие надежды, но, как теперь выясняется, все-таки надежда определенная есть. Посмотрим, что будет дальше. Примет ли приглашение Верховный комиссар? Видимо, на каких-то условиях он это приглашение может принять. Вот это уже дело, как бы, переговоров между МИДом Беларуси и не только, видимо, МИДом, а вот и Верховным комиссаром.
Мы с вами обмерковывали теперь самые разные подеи тыдня. А что вы особисто лишите самым головным, что отбылось на этом тыдне? Максим, это совсем не то, про что мы сегодня говорили.
Это настолько как-то интенсивная неделя, но кроме, конечно, годовщины войны, с моей точки зрения, очень важно именно в глобальном контексте победа все-таки христианских демократов в Германии. Вот то, что АДГ все-таки сбавила немножко обороты. Мне кажется, что это одно из самых важных событий. И те заявления, которые сегодня делает будущий канцлер Германии Мерц, я надеюсь, что эти заявления как будут воплощены, имплементированы в жизнь, потому что крайне важно сейчас, чтобы Европа сама сумела построить свою систему безопасности, решилась на изменение своих расходов в пользу обороны, развитие, в первую очередь, в этом направлении и усиление системы безопасности за счет европейских сил безопасности. Это второй момент. И третий момент, конечно, то, что сейчас обсуждается вопрос, связанный с отправкой европейских военнослужащих в качестве как бы миротворцев. Я считаю, что это тоже важно. Но на этой неделе было очень много событий, но вот из них я бы выделила в первую очередь эти годовщина, конечно, войны и все, что происходит вокруг Украины, переговоры, эти тяжелые, страшные заявления администрации Дональда Трампа просто-напросто шокируют. Вот. И второе, я бы сказала, небольшая, но хорошая новость, это все-таки то, что в Германии будет адекватное правительство, которое ясно видит проблему. Проблема, конечно, серьезная, проблема европейской безопасности.
Дякую вялікі за вашу экспертызу. З намі ў жывым эфіры была палітолог, гісторык Роза Турарбекова, а таксама украінскі палітолог, дырэктар Інстытуту сусветнай палітыкі Аўген Магда. У нашай праграме таксама прагучала экспертная ацэнка навукоўца хіміка Сергея Бесараба пра рэдказямельныя металы ва Украіне, Беларусі і свеце, а таксама рэакцыя украінскага журналіста і вядоўцы Дзмітро Гардона на прызнанне ягоных саседак у Беларусі экстрэмісцкімі. Дзякую вялікі спадарыня Роза. Заставайцеся ў бяспецы і інфармаванымі. Я Ганна Соўс, развітваюся з вамі.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.